Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, как говорится, у парашютистов седьмой пошел. Теперь главное, чтобы перед восьмым вовремя раскрылся парашют. Судорожные попытки различных заинтересованных сторон дернуть на лету за кольцо и будут составлять главное содержание начавшегося года, который по российской традиции с первым боем курантов ухнул вниз головой в двухнедельное забытье. Ухнули, впрочем, еще до всяких курантов. И до президентского появления в трезвой памяти дожили не все. А уж потом, ну, это у нас новая традиция налаживается. Россияне и раньше-то на работу 3-го числа не рвались. А после того, как партии и правительство официально отпустили народ до 9-го, тормозной путь сразу увеличился вдвое, недвусмысленно намекая на главную национальную идею – забабахать Рождество от Хануки до Рамадана. Да и потом, отчего ж не продолжить, я, кстати, давно предлагаю. Если оглядеться светлым взором, по всему календарю разбросаны красные дни, позволяющие не отвлекаться на действительность, забить на все и расслабиться окончательно. Специалисты утверждают, что если правильно чередовать накат с похмелом, то где-то в районе 1 мая между чертиками и шмыгающими мышами непременно должен привидеться удвоенный ВВП. Ну, а покамест каждый сам обеспечивает себя галлюцинациями в размере финансирования. Кто-то просто накатит и лицом в салат, кто-то накатит вискаря и лицом уже в куршевель, и дай им бог этому счастливцу, чтобы все его девушки оказались совершеннолетними. Но куршевель — это уже не самое крутое. Группа самых затейливых россиян накатила давеча на Антарктиду. Поскольку финансирование у них пожизненно бюджетное, они могли себе позволить.
Два вертолета Ми-8 Федеральной службы безопасности, в которых находились директор ФСБ Николай Патрушев и его первый зам Владимир Проничев, а также вице-спикер Госдумы Артур Челенгаров и глава Росгидромета Александр Бедрицкий, 7 января пересекли пролив Дрейка и достигли Южного полюса. По информации российской газеты, впервые в истории человечества христиане встретили православное Рождество на Южном полюсе.
Ну вот. А вы еще спрашиваете, почему у нас засекречены расходы на безопасность? То есть вы не спрашиваете, но и не надо. Потому что, прошу представить, перелет всей этой внезапно впавшей в православие тусовки на южную оконечность Южной Америки со всеми их бизнес-классами и охраной. Прошу представить перелет туда же двух вертолетов Федеральной службы безопасности. Прошу представить себе их сухой православный паек, потом все это сжигание казенной горючки над льдами во имя Господа. Если бы вся эта компания в Антарктиде и осталась, это в конечном счете, конечно, купило бы экспедицию. А так, ну, впрочем, когда Патрушев на рабочем месте, у нас случаются бесланы. Так что чем бы это дитя ни тешилось, лишь бы не работало. Теперь поделюсь личным. Когда незадолго до Нового года мы уходили на каникулы, то лукаво намекали начальству, мол, хорошо бы нам еще одну недельку в метях. Мол, все равно же в политике ничего не случится. Начальство лицом в салатах вместе с народом нам тоже хочется. Но мудрое начальство сказало: «Выходи на работу, Витя, что-нибудь случится обязательно, без темы не останешься». Ну и вот, пожалуйста, низкий поклон Путину и Лукашенко и всему личному составу «Газпрома» обеспечили темой. Впрочем, ближе к Новому году круто попахивает газком уже второй раз подряд. Только спички не хватает для настоящего геополитического эффекта. Под прошлые праздники мы показали старушке Европе Кузькину мать, задвинув задвижку Украине. Теперь исполнили то же самое с братьями белорусами. И Европа опять закучумала без газа. И то сказать, нефтепровод-то называется «дружба», а не «фройндшафт». Но если с Украиной с некоторых пор мы хотя бы ведем раздельное хозяйство, то с Белоруссией уже 7-й год помолвлены официальным порядком, что, конечно, добавило обаяния произошедшему. Да, они, конечно, нашли друг друга. Статус невинной невесты нашего двуглавого орла дает Белоруссии счастливую возможность много лет подряд под сладкие разговоры о грядущем славянском слиянии принимать многомиллиардные газовые подарки. Но стоит орлу приблизиться на интимное расстояние к какой-нибудь ее заветной части, вроде Белтрансгаза, тут же поднимается страшный крик о покушении на суверенную невинность. Нашему орлу плюнуть бы, наконец, на эту лысую кралю, чай свет клином не сошелся. Но краля хоть уголовная, но классово близкая. Последний наш оплот в Европе против оранжевой революции. Поэтому деваться им друг от друга некуда, хотя тошнит уже обоих. И давно. Кстати, вы не помните, был такой Пал Палыч Бородин, госсекретарь этого, прости господи, союзного государства? Что-то его не видно было в эти стрёмные дни. Как аннигилировался голубчик. А сколько разговоров было о введении общей валюты, о единой конституции, о выборах в союзный парламент, финансировании. Хотя тут уж не разговоры, а 3 миллиарда рублей в год. Вы не знаете, где они? Хотя, когда финансирование и Бородин находятся рядом, о судьбе первого спрашивать даже и неловко. Ну, да Россия щедрая душа, жалко нам, что ли? Вернемся к подробностям газовой геополитики. Битье посуды в союзной лавочке случалось, конечно, и раньше, но чтобы вот так на всю Европу, ну, впрочем, надо было когда-то и начинать. После повышения цены, встречных бредовых требований пошлины за транзит, банального воровства и встречного уже с российской стороны перекрытия трубы, дело быстро дошло до фронтовых метафор.
Пока идет шантаж, иначе не назовешь. Если россияне, российское руководство пойдет на прежние шаги, я сегодня поручил премьеру связаться с правительством России и сказать, в землянки пойдем, но на шантаж мы не поддадимся.
Если бы Россия вовремя привернула Луке финансовый вентиль, батьку не спасли бы никакие землянки. Свои сограждане нашли бы еще лет 8 назад и аккуратно зарыли рядом с той трубой в наседание потомкам. Но, как уже было сказано выше, хотя сами мы до белорусских прелестей дотянуться никак не можем, отдавать ее умелому дяде Сэму мысль для нас невыносимая. И поскольку признаваться в собственной слабоватой потенции никому не охота, остается только собачиться и бередить имперские раны.
В начале января государственная граница по НТВ кинофильм показывали в течение нескольких дней. Война, 41-й год, Брестская крепость, и вдруг предаем. И без конца на всех телеканалах мальчики из «Газпрома» дают интервью. Мы с первых дней Нового года, в год огненного кабана, свинью подложили своему брату, славянскому народу.
Метафоры коммуниста Харитонова, как всегда, открывают гораздо больший простор фантазии, чем он думает. Начальник нынешней Брестской крепости, который за 45 долларов за 1000 кубов согласен обороняться вместе с нами от Евросоюза, а при переходе на рыночную цену грозится начать брать пошлину с боеприпасов, это, конечно, картина, достойная показа по НТВ. Причем именно по НТВ. Привет «Газпрому». Коммунисту Харитонову, там же, на охотном ряду, адекватно ответил ЛДПРовец Иванов. Говоря об адекватности, я имею в виду, конечно, уровень дискуссии.
Простите, пожалуйста, только что было все нормально, теперь вдруг цены немножко подняли, и на тебе. Белоруссия поступила, наоборот, нам свинью подложила. Что это такое? С другой стороны, надо смотреть, о своей стране заботиться. Вот это и есть проверка на вшивость наших коллег по Белоруссии.
Не знаю, как обстоит дело со вшивостью у белорусских коллег, депутата Иванова, но полагаю, примерно так же, как и у его российских коллег и у него самого. Нервная чесотка начинается при первых звуках хозяйского голоса. Впрочем, тут зачешешься.
Упаси вас Господь. На внутреннем рынке мне доложат направленные вчера мною люди о том, что где-то на какой-то, извините меня, самой вонючей вшивой заправке не будет, как в конце прошлого года, топлива. Но мужики пеняют сами на себя. Кто-то станет поперед, вот я Ломыч специально пригласил, проинформируйте генерального прокурора. Немедленно наручники и в камеру.
Один шукшинский персонаж сообщал друзьям о своем немаловажном достоинстве. Зато говорил, я умею останавливать истерики. Вот его бы бросить на белорусское направление. Батька, он ведь такой же невменяемый, как Ким Чен Ир. Приступы бешенства просчитаны до градуса. Держите меня семеро. Отворите мне темницу, дайте мне сияние дня, атомный реактор, гуманитарную помощь, бесплатный газ. А то рвану, и всем будет плохо. Вариант, а то отдамся Западу, и ты пожалеешь. И член «Большой восьмерки» России раз за разом ахает и тянется за волокордином и суетится вокруг припадочного. Европа смотрит на нас квадратными глазами уже не первый год, пытаясь, вопреки совету Тютчева, понять умом, что ж происходит. Ну, они пускай мучаются, а для местных никакой загадки в происходящем нет. Еще за пару дней до того, как ихний батька, как ни в чем не бывало, позвонил нашему гражданину-начальнику, и они в два счета отрулили ситуацию в исходное положение, мой ясновидящий друг, поэт-правдоруб Игорь Артеньев, изложил всю эту газовую комедию четырехстопным ямбом.
«Опять труба нас в бой зовет, встает на брата брат, хоть всем известен наперед той схватки результат. Решится вновь в который раз неистовый конфликт, и побежит по трубам газ и нефть и даже спирт. Одной мы связаны трубой, без коей всем труба, и ни к чему нам меж собой нанайская борьба. Начальник наш, начальник их, проблемы все решат, поделят бабки на двоих и вновь закорешат».
Теперь пара слов об обороноспособности. Ей грозит серьезное укрепление. Нет, не подумайте лишнего. В строю как царила наркота со сволотой, так и будет царить. И миллиардные ракеты продолжат свое успешное падение по формуле МЖ-квадрат, куда Бог пошлет. Но в кадровом отношении армия со дня на день укрепится со страшной силой.
По сообщениям МК, президент Путин утвердил изменения в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Закон снимает ограничения на получение воинских званий офицерами запаса. Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Сигуткин аргументировал принятие поправок тем, что это позволит стимулировать офицеров запаса к совершенствованию своего профессионального воинского уровня путем прохождения военных сборов.
О да, военные сборы – это такое совершенствование воинского уровня, кто был, не забудет. До самого края наливают, чтобы уровень не упал. Еле живые возвращаются. Но в процессе шлифования закона даже и эти картонные сборы из текста исчезли. Так что никаких препятствий больше нет. И пока лейтенанты тянут лямку в гарнизонах и боевых точках, половина депутатов и сенаторов станут, наконец, генералами. Вот тут-то НАТО и кранты. Кстати, о сенаторах. У одного из них, бывшего замминистра финансов Вавилова, возникли плановые неприятности. Но, я полагаю, до получения генеральского звания все рассосется.
По запросу Генеральной прокуратуры Верховный суд России вынес заключение о том, что в действиях Андрея Вавилова десятилетней давности в эпизоде с финансированием производства самолетов МиГ по контракту с Индией есть признаки преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса, мошенничеством в особо крупных размерах и злоупотребление должностными полномочиями.
Вот интересно, с чего это они вдруг вспомнили? Нет, сенатора Вавилова и помимо МИГов есть о чем допросить. И уже пробовали не раз, но быстро остывали. И прокуроров можно понять. Тут ведь вопрос тонкий. Не приведи, Господи, начнет господин Вавилов давать чистосердечные показания. Кому будет лучше? Придется допрашивать остальных персонажей эпохи. От Рудского до Шафранника со всеми остановками. А Руслан Амранович первым в новой России, установивший ставки на законотворчество. А Виктор Степанович, вошедший в список Forbes, не приходя в сознание. Да что, Виктор Степанович, у нас еще Сосковец не пытан. Помните, был такой вице-премьер? О, нет, если 90-ми годами заниматься не выборочно, чтобы посадить Ходорковского, а подробно и поименно, Садовое кольцо опустеет. Антибы вымрут, в Куршевеле упадут цены. Так что вы осторожней там, в Верховном суде, с Вавиловым. Кстати, о правосудии и вытекающей из него пеницитарной системе. В этом деле намечается огромный поворот гуманистического свойства.
На встрече в Кремле с членами Совета по правам человека и руководителями общественных организаций президент Путин признал, что многие люди до сих пор находятся в тюрьмах несправедливо и выступил за ужесточение контроля над тюремной системой в России.
Если у вас остались слезы благодарности, начинайте плакать. А если осталось немного юмора, можете поржать, потому что этот номер Владимир Владимирович исполняет с нарастающим успехом уже 7-й год. Ну, номер классический, в постоянном репертуаре у любой власти со времен Цезарей. Называется «Все в дерьме, и тут выхожу я весь в белом». По технологии номера, чтобы выход в белом смотрелся эффектней, ящик с дерьмом, взорванный над публикой, должен быть заполнен из личных запасов Цезаря. Нет, ей-богу. 7 лет напролет Владимир Владимирович и подручная ему опричнина с наслаждением отворачивали у гражданского общества все механизмы контроля. Да, отворачивались до полного габона, и вот теперь выходит благодетель наш в луче света под барабанную дробь с европейским лицом, озабоченным нарушениями прав россиян. Вау! Кстати, Владимир Владимирович, ну раз такое дело, раз у нас месячник гуманизма открылся, может, хоть Бахмину из тюрьмы выпустим? Я не говорю Ходорковского, я же не зверь. Бахмину, 7,5 лет получившую подбасманную раздачу, рядового юриста ЮКОСа, мать 2 малолетних детей. Почти 2 года она уже отсидела. Может, насытилась уже кровушкой правосудие наше румынское? А, Владимир Владимирович, давайте выпустим ее. Ну, пока вы весь в белом. А покамест, по совокупности впечатлений и запроса, проведенного Международным институтом изучения общественного мнения «Харрис», выяснилось, что президент России входит в тройку самых антипатичных политиков мира. Впереди в номинации «Самый противный» только иранский Ахмадинежад со своей маленькой ядерной боеголовой и Джордж Буш юниор со всей силой своего неброского интеллекта. Они, значит, впереди, а у нашего особиста твердая бронза. Даже Уго Чавес отстал, хотя уж на что противный. Мои поздравления. Что ж, до дальнейших перспектив, Джордж Буш через год из этого списка выпадет с глаз долой и сердца вон, а вот Владимиру Владимировичу с Махмудом, похоже, еще конкурировать и конкурировать ноздря в ноздрю. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2017 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
«Россия уверенно выходит на лидирующие позиции в мире», пишет журнал «Свет мой зеркальце, заткнись». В рейтинге «Самый антипатичный руководитель в мире» с большим отрывом от всех первое место поделили бессменные президенты Махмуд Ахмадинежад и Владимир Путин. По данным опроса, проведенного в 40 странах мира, эти двое симпатичны теперь только друг другу. Памятник российско-белорусской дружбе на месте бывшего одноименного газопровода установил известный скульптор Ц, сообщает издание «Труба власти». Памятник представляет собой двух мальчуганов славянской внешности в национальных костюмах, надувающих 50-сантиметровую царевну-лягушку с хлебом, солью в лапках, газом по $100 США за 1000 кубометров. Госдума России в первом, втором и третьем чтении приняла закон, объявляющий январь выходным месяцем, пишет газета «Вечерний пассажок». Между первым и вторым чтением был небольшой перерывчик. После первого коммунисты по традиции не голосовали. До народа исполина значимость закона дошла с опозданием, за что и была выпита штрафная.
Вот который раз уже замечаю, реальность перегоняет фантазию. Слушайте, это уже не из газет будущего, а из газет прошлого. Прошлого года. Совершенно реальных.
Торжество православно-монархической идеи отметили в Петербурге участники русского имперского движения. Как сообщает издание «Благовест.Инфо», в очередную годовщину подавления восстания декабристов на Сенатской площади был проведен митинг у памятника Гоголю на Малой Конюшне под лозунгом «Декабристы – кровавые слуги Запада».
Как замечательно, что этот цвет православно-монархической мысли собрался именно у памятника Гоголю. Видимо, это был не тот Николай Васильевич, который написал «Ревизора», а гораздо более поздний, психически нездоровый. Ну что ж, каждый выбирает для себя, в том числе и Гоголь. А что декабристы — кровавые слуги Запада, ну это ежу известно. Пестель вообще немец, а Рылееву с Бестужевым поди за каждый стишок присылали денег из Англии. Должно быть Березовский. Но вернемся напоследок к главной теме прошедших каникул. Рядом с драмой, как известно, всегда ходит анекдот. Так вот, буквально за пару дней до того, как на белорусском газовом направлении рвануло, ничего не подозревающий Международный фонд единства православных народов наградил компанию «Газпром» премией, цитирую, «за укрепление духовного единства России, Белоруссии, Украины и ряда других стран с православной традицией». Руководство «Газпрома», стало быть, получило эту премию, мысленно перекрестилось и выкатило братьям по вере новую цену на газок. Легкий пост, так сказать, перед Рождеством в рамках геополитического православия. Счастья вам!
Наш «Газпром», в том нет сомнения, главный символ единения.
Всех доводит до экстаза православный сектор газа.
Да... Батька всех сумел достать, по усам бы батьке дать.
Да стоит на страже он от чумы оранжевой.
Понял, понял, понял. Наш на антипьедестал лишь на третье место встал.
Ничего, поможет Бог, будет первым в третий срок.
Зря ручонка прокурора к 90-м тянется.
Сядут все на зуму воры, с кем страна останется?
Мы с коллегой рядовые, вот нас все и бьют повые.
Вот теперь прикупим чин, всем по репе настучим.
Тук-тук, тук-тук.
Сидели мы, балдели. Можем больше, не вопрос.
В Новый год страна при деле. Здравствуй, дедушка Цирроз.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».